Мы с вами рассматриваем 9 главу. И вы помните, что книга удивительно связана с сегодняшним праздником, с прощенным воскресением. Потому что в 9 главе с 1 стиха и тут аж до стиха 18 по 18 Даниил молится. И именно здесь он просит прощения. Мы говорили с вами в прошлый раз об этом более пространно. Сегодня только напоминание в контексте сегодняшнего праздника. Что говорит Даниил в своей молитве? Эта молитва как образец вообще всякой молитвы, наверное, всякого верующего человека. Какое смирение, какая кротость, какая любовь к Богу. Человек, который, казалось бы, пришел юношей в этот плен, которого заставили делать то, чему ему было противно, то, что, возможно, надругались так, чего я имею в виду, то самое кастрирование, которое могло быть совершено над ним. И тем не менее, смотрите, как Бог употребил его. Как может быть молитва покаяния услышана так, что ты получишь такое благословение? Молитва о прощении может быть услышана так, что ты получишь такое откровение. Это очень ценно, значит, прощение. Ведь когда были записаны слова, которые состоят в этой главе во второй части? Смотрите, 20 стих. «Когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои, и грехи мои народа моего». Еще говорил, 21 стих, еще продолжал молитву, а муж Гавриил уже предстал. Какие же ты такие слова, Даниил, говорил, что тебе сам ангел предстал и говорил с тобою? Это что такое нужно было выразить из сердца, чтобы быть услышанным? Кто бы из нас не хотел, чтобы на нашу нужду пришел сам ангел и сказал: «Услышана твоя молитва». Бывают невероятные в жизни вещи. Я однажды Бога просила то, чего я... Даже я не знаю, почему я просила. Это состояние души называется. Когда сердце твое просто кричит: «Господи, хочу видеть тебя». Я понимала, это абсурдные слова, это не к Богу относится. Но бывает такое внутри состояние, когда ум, что называется, и душа отделяются друг от друга. В прямом смысле. Умом ты понимаешь, что это, да, а сердце твое такое желает близости с Богом и его присутствия. И я поняла, что вот это настроение, состояние нашего сердца перед Богом очень важно в молитве. Потому что вот тогда я услышала этот ответ: «Увидишь». Я была страшно удивлена. Я знала, что это... Я не собиралась это слышать. Я даже и... Но я услышала это физически. И я для себя тогда не оценила и не поняла, но каждый раз, задумываясь о молитве, я думаю: ах, вернуть бы это состояние, когда ничего не надо, только Тебя, Господь. Твоей близости хочу и ничего больше на свете. Это, я думаю, переживал, почему мне так... Вот близко Даниил и его молитва. Как этот человек мог так раствориться в Боге, так к Нему обращаться, чтобы услышать такой ответ? А я верю, что именно он услышал и увидел этого ангела. Вот, родные мои, к прощенному воскресению. Если мы от всего сердца по-настоящему простим, будет что-то совершено. Переломится эта составляющая, которая у нас в напряжении с кем-то, с чем-то. Но как это сделать? Не на уровне слов, не на уровне только понимания, а вот это вот отделение нашего сердца, души всей к Богу. Господи, Ты помоги мне, Ты разреши. И тогда Бог, как у Даниила, не замедлит долго ждать. Что мы видим в этой молитве? Это признание его грехов. И причем он говорит от имени всего народа: согрешили мы, поступали беззаконно, 5 стих. Мы действовали нечестиво, упорствовали, отступили от заповедей Твоих и постановлений Твоих. И нам, это к сегодняшнему дню, и мы так поступаем, братья и сестры. И беззаконно, и нечестиво, и упорствуем, и отворачиваемся от повелений Божьих, хотя мы их знаем. Мы не слушаем рабов Твоих пророков, Господи. И 7 стих. У Тебя правда, на лицах у нас стыд. Как говорит Писание, нечем нам хвалиться. И 8 стих опять. На лицах у нас стыд. Согрешили мы перед Тобою. 9. У Тебя, Господи, милосердие, прощение. Вот на это милосердие и прощение, знание Бога, оно помогает нам молиться такой молитвой. Знание Его, Его любви, Его прощения, Его великодушия, именно на это ссылается Даниил. Никаких своих заслуг, а он уже успел много сделать для народа. Вы понимаете, что уже ему здесь где-то около 80 лет. Он уже успел помочь народу. Скольким он царям свидетельствовал, скольких царей он побудил сказать: «Да, это Господь Даниила, это особый Бог, к Нему надо обращаться». И никаких заслуг, нигде, вот ни одного упоминания. А на лицах у нас стыд, так говорит он, так о народе своем, о переживании с народом, он слился с этим народом. И мы видим, что Даниил знает историю хорошо своего народа, понимает, за что постигло наказание народа. И вдруг вот эта молитва исповедания, где он просит в 17 стихе: «Услыши, Боже наш, эту молитву раба Твоего, моление его, воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое, ради Тебя, Господи». И тут я хочу сказать другую вещь. Даниил просит: «Господи, Ты на святилище призри, пусть оно вот возьмет и восстановится, пусть там вот все будет хорошо». Вот он как-то так видит историю народа, что, ну, без храма действительно Бог присутствовал тогда в храме в израильском народе. И он смотрит, ему кажется, это самой великой мечтой, которая может восстановиться и осуществиться. А Господь ему говорит: «Даниил, молитва-то услышана, но я тебе такие страшные времена покажу, что тебе это покажется еще цветочками». Вот так иногда бывает, знаете. Мы думаем, мы молимся, мы в какой-то такой трудной ситуации, вот эту бы разрешить бы, и уж вроде бы я был бы счастлив. А оно приходит такое в жизнь, что это будет радостью, и это будет прямо благословением. Вот, мои хорошие, это пережил Даниил, когда он думал: «Ах, если бы только восстановить храм, а если будет так, что камня на камне не останется, не то что возвращение, но что он видел впереди». Впереди он видел вообще события всех времен до последнего, до самого пришествия Христа и что будет на этой земле. Поэтому именно книгу Даниила называют как стержнем всех пророчеств, потому что на этом стержне основаны все другие пророчества. Итак, что же случилось? Вот говорит Даниил: Помолился он, еще молится, я еще говорил 20 стих, молился, исповедовал грехи мои, грехи народа моего Израиля, повергал мольбу мою перед Господом Богом моим, о святой горе Бога моего. Когда я еще продолжал молиться, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: «Даниил, теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению». Какое это ценное от Бога — научить разумению. Вот почему перед Богом мы всегда должны быть как дети, в плане, что мы ничего не знаем, Господи, ты знаешь. Потому что мы, когда просим что-то, нам кажется, в молитве мы вот все знаем, как нам надо, так мы и просим. А Господь, смотрите, научить тебя разумению, чтоб, то есть мудрости, чтобы показать тебе разумение, это чтобы понимать, что будет, это очень серьезно. Но и в нашей жизни, даже если мы, знаете, не будем так уж далеко сравнивать себя уж прямо с Даниилом, а в нашей собственной жизни, как часто много делаем глупостей, несуразицы, не понимаем. И годы не учат. Попадаем все равно опять. Понимаете, нету разумения, нету мудрости. Нету присутствия этого Господа, нету этого Гавриила рядом. И вот мы очень в этом нуждаемся, чтобы Господь нам тоже пришел, сказал: «Я тебе пришел, чтобы научить тебя разумению». И далее: «В начале моления твоего вышло слово, я пришел возвестить его тебе». Какое слово? От кого это слово? Даниил молится, и вдруг этот ангел говорит: «Я что-то услышал, прибежал тебе сказать». От Господа слово. Даниил Богу молился, не Гавриилу, а Богу он молился. А Бог тут же, еще только начал он: «Бог, давай, иди сюда, Гавриил. Сейчас будешь, пошлю тебя». И дальше: «Я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний». В оригинале: «Желанный, благословенный для Бога, радость для сердца Божьего. Итак, вникни слово и уразумей видение». Да уже все скажи мне, да и все. Нет, а ты, сейчас я тебе скажу, но ты вникни и уразумей, и пойми. Нужно движение души. Бог дал нам слово Божие. И написано: «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно». Вот и будет нам с вами Гавриил. Вот он у нас в доме на полках. Бедный наш Гавриил часто пылится. Мы его не слушаем. Во что вникать? А что вникать, если мы не знаем, во что вникать? И вот в этом смысле слово — очень важный момент в нашей жизни, дорогие братья и сестры. «Вникай» написано. Ты, муж желанный, вникни в слово и уразумей. 24 стих. 70 седмин определены для народа твоего, святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знаю, разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина. А в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Видите, кажется, сам Даниил говорил, мог бы попроще-то сказать, объяснить так вот предложениями, что, зачем, да и все. Знай и уразумей. В этом смысле, родные мои, эти 70 седмин многим не дают покоя. Есть комментарии, отражающие, есть два подхода. И они не противоречат друг другу. И фактически, то есть так оно было физически, и символически. То есть тот, который ожидается и о котором рассуждает, как будет. Надо сказать, что 7 седмин, это упоминается, эти 7 седмин в Левитам 26, 21, 24, 28. Вот это усемирение 70-летнего периода. Есть такая апокрифическая книга юбилеев у евреев. Вот вся мировая история делится на периоды в продолжительность 490 лет. А 70 седмин, вы понимаете, 70 умножаете на 7 и будет 490. Значит, что хочу сказать, что эти 7 седмин, 25 стих, тут сказано в 25 стихе, мы разделим эти 490 лет на три отрезка. 25 стих, читаем, где он у нас, зная с того времени, как... Да, 7 седмин и 62 седмины. Значит, эти 62 седмины составляют 434 года. Далее берем еще 7 этих лет. Но важно, вот, в этом мы поймем, что такое 7 седмин, 490 лет. А от какого времени считать эти 7 седмин? От времени повеления. Это какой у нас стих? Где у нас записано? Выйдет 25 стих. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки. Ну, и здесь, может быть, одно другому не противоречит. Я придерживаюсь того, что это повеление идет от повеления Артаксеркса I, которое было сделано в 7-м году его царствования. Это 457 год до Рождества Христова. 457 год. 457 год. Ездра, 7 глава, с 12 по 26 стих. Ездра, 17 глава. Ездра, 7 глава, с 12. Неемия тоже есть. Есть и версия 445 года. Давайте Ездру читаем. Повеление было построить храм. Ну, где у нас книга Неемии? Нашли? А, нашли из Ездра. Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочее, от меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою. Так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, при царе Артаксеркса было, чтобы доставить серебро, золото, которое царь советник его пожертвовали Богу Израилю, у которого жилище в Иерусалиме. И все серебро, золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброхотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме. Поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев, хлебные приношения. И дальше тут сказано... Все, серебро бери, в 19-м сосуды, которые даны для служб в доме Бога твоего, прочие потребные для дома твоего. Все это ты должен взять для чего? Чтобы, дальше, Паша, восстанавливать храм. Дальше, Пашенька. Вот, и дальше тут сказано о певцах, о левитах. И с премудростью Божией идешь и начинаешь восстановление храма. Итак. Если мы берем от этой даты 457 год, то мы приходим к последней седмине, а именно к ней. О ней речь идет, о последней седмине, потому что тут сказано в 25 стихе, что 7 седмин и 62. Возвратится народ, обстроятся улицы, стены в трудные времена. По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос. В оригинале оно звучит так, что это при начале седьмой седмины. И к чему я это говорю? Что эти цифры подводят нас к 27 по 33 год, последней седмине, уже Нового Завета, когда, собственно, и было распятие Иисуса Христа. То есть мы видим, что по цифрам даже эти совпадения не случайные. Тем более тут написано о Христе Владыке, в оригинале звучит «помазанник Божий». Вы знаете, Христос в переводе означает «помазанник». Вот. А другой вариант, и я думаю, он не противоречит, наверное, здесь тоже, что в 587 году было повеление Кира о восстановлении Иерусалима. И в 538 году Кир позволил евреям вернуться в Палестину, чтобы строить храм. Значит, вот эти 62 седмины и последняя одна седмина, 69 мы насчитали, составляющие 490 лет, отсчитайте до Рождества Христова, и мы придем к Новому Завету, к распятию Христа. Вот здесь это главная идея, родные мои. Совершилось распятие Иисуса Христа. Но задаемся вопросом, седмины все закончились или как, или все это? Вот если они закончились дальше, мы что, тогда не должно было бы быть времени. И вот одно мнение, что это фактически 490 лет, физически конкретные 490 лет, мы их уже обсудили, мы пришли к этим датам. И другое символическое значение седмин – что это все-таки не только время из каких-то лет состоит, а последняя седмина растянута на неопределенное время, и мы живем в эту седмину. И потому что здесь сказано о пришествии еще этого вождя, вы знаете, который все разрушит, и будет конец, и будут страшные бедствия, и будет война и опустошение. Значит, что мы живем в эту последнюю седмину и в ожидании второго пришествия Христа. Поэтому как обстоит дело с этим пророчеством? Оно говорит и о первом пришествии Христа, по датам мы определились, оно говорит и о втором пришествии Христа. И оно говорит и о восстановлении Иерусалимского храма. Поэтому очень многие ожидают, что должен быть восстановлен храм перед тем, как придет этот самый опустошитель. Вот. Ну, что скажу? Вот думала я над этими словами, знай и уразумей. Если богословы вышли вот на эти три точки зрения, я не вижу в них противоречия. Они видят здесь и Кира, потому что и он восстанавливал храм. Они видят здесь и Артаксеркса, который тоже повелел восстанавливать храм. И здесь и второе пришествие Христа настолько емкие... Емкий текст, что здесь нельзя вот просто, знаете, один, два, три. Но, в принципе, это говорит, конечно, о пророчестве на все последние времена, о том, что будет Христос, и с этим история мировая закончится. Интересная, конечно, еще вот эта фраза непонятная, казалось бы, где сказано, что он есть и его не будет. Где у нас написано о Христе? И был, и не будет. Какой это стих? Кто у нас сейчас? 26. По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос и не будет. А как это понимать? Вот. А город, святилище разрушится будет народом вождя, который придет. Здесь В этом пророчестве и исполнение камня на камне не останется. Здесь видят и вот этого зловредного Епифана, который туда и свинью внес в храм. Но самый все-таки основной акцент, хотя это пророчество задевает много слоев, основной акцент, конечно, о Христе. Слов не выкинешь. Помазанник, сказано, придет. И он есть, и его не будет. Значит, в оригинале это слово «не будет» переведено «екарет», «будет отрезан». Он есть и будет отрезан. Значит, как понимать «отрезан», «отсечен»? Отрезан от своего народа, потому что не признан своим народом, не приняли эту смерть, не приняли эту жертву. И поэтому в этом смысле это подходит, что хотя он совершил это событие и был для своего народа, но отрезан от своего народа и не признан им. Но здесь подходит и синодальный перевод «есть и не будет», то есть «умрет и оживет». Вот так переведено как одновременно, хотя он умер, но он и воскрес. Значит, мы видим, что Даниил умоляет о восстановлении храма, и кажется ему это самым большим счастьем, наверное, которое может случиться для него лично и для всего народа. Но Даниилу показано большее о грядущих судах, о разрушении Иерусалима и его святилища. Построится, а потом ничего не останется. Как страшно такое видеть. Строить, восстанавливать, чтобы потом все это... И что будет с его народом. Вот, дорогие братья и сестры, акцент мы сделали на пророчестве, которое, над которым многие размышляют, о 70 седьминах. Мы увидели исполнение пророчества, это самый главный акцент, который уже состоялся. Даниил писал это, когда еще, представьте себе, если это как минимум за 500 лет, в 605 году он был в плен уведен, до пришествия Христа. И вот так наперед сказать о помазаннике, что с ним совершится, что знаменует пришествие его в этот мир. Даниил, конечно, не ожидал этого услышать. Он ожидал только вот ответа о храме, но увидел большее. Да, поэтому сделаем практическое применение к своей жизни, исходя из этой главы, молитвы Даниила и его откровений. Нам практически это вот... Вы приняли что-то к сведению своему? Что это для нас дает? С чем мы отсюда уйдем? Зачем нам нужны вот эти цифры и молитва Даниила? Скажите, пожалуйста. Теперь я вас хочу послушать несколько слов. У вас путаницы в головах нет? Есть путаницы? Значит, это о том, что готовность, если так это все исполнилось, исходя из даже цифр, подходит и к восстановлению храма, и к пришествию Христа, это все исполнилось, так что ж, исполнится и второе пришествие Христа. Да, еще. Седьмин больше не будет. Вот закончится седьмина, и все. Последняя седьмина знаменует пришествие Христа и конец всех времен. Да. Еще кто для себя? Наверное, это хорошо. Христос сказал не вам знать времена и сроки. Знай и уразумей. Да. Еще кто желает сказать, чему научил вас сегодня текст? Да. Не всегда исполняются желания, да, и довольствовать, быть довольным, согласно. И желания не так исполняются, как мы хотим. Разве это хотел услышать Даниил? Нужно ли было ему это видеть, этот ужас, который он увидел? Это не просто так было пережить. Мы читаем много раз, как после этого он лежал и болел, и даже не мог двигаться. Я думаю, даже пальцем не мог пошевелить. Такое эмоциональное потрясение он переживал во время своих откровений, которые ему Бог давал. Не такое он желал видеть. Да, поэтому не всегда наши молитвы совпадают с тем, что мы, что Бог готовит. Может быть, поэтому не всегда нам Бог отвечает. Мы не готовы это пережить. Что мы готовы только так, как мы хотим, так часто бывает. Вот мы просим, на это нацелены, на это настроены, и другое нам никак. А если бы мы открыты были перед Богом, наверное, Бог показал многое. Кто еще хочет что-то сказать? Молитва, сила молитвы, да. Да, образец молитвы как духовной войны, да, потому что есть противостояние в молитве. Да, как трудно найти молитвенников, это правда, которые подвизаются в молитве. И не сказано, что есть дар молитвы. Конечно, мы видим, у многих это ярко выражено, но он как дар в Библии не отмечен отдельно. То есть, значит, мы все должны молиться. Да. Через молитву, да. А если у нас молитва еще что-то не тогось, наверное, у нас и с таким даром веры у нас немножко чуть-чуть не то. И действительно, бывает трудно молиться, но пусть Господь благословит нас через Даниила все-таки поверить, всем сердцем поверить, что именно к нам с вами хочет прийти Гавриил. Даже если наши нужды бывают очень-очень маленькими и ничтожными, как сегодня мы слышали в одной из проповедей, что кажется, что я буду с этой мелочью Богу беспокоить. А Бог и Гавриила пошлет. Мелочи нет для него от нас. Да, очень точно все перевела Олечка. Да. 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 И я думаю, это действительно самое ценное в этой главе. Конечно, интересны 490 лет, все эти цифры, все замечательно. Но практическое применение состоит в том, чтобы мы менялись. Если мы будем меняться, будет меняться наш характер, наш нрав, душа наша. Это так ценно перед Богом. Вот.
И ответ на молитву, вникнуть в слово и уразуметь.
Да. Это первое, что было сказано, кстати, и на это надо обратить внимание. Вникни в слово. И... уж Даниил-то знал слово, знал, еще как знал. А вот нужно вникнуть. И в этом смысле вникни, нужно погружение. А это все требует времени. Не беготни по тексту. Да и на это порой беготни-то не хватает. Но если мы начнем вникать, слово начнет нас жить. Мы почувствуем к нему тягу, радость тянет к нему. Вникнуть в слово – это то, что тебя наполняет, и зная ты уже эту сладость, ты потянешься опять к этому. Палкой это никого не заставишь это читать. И я думаю, что часто пренебрежительное отношение к слову зиждется на том, что мы не вникаем в слово. Мы не чувствуем его как мед. Вкуса нет, а мы знаем только, что надо, полезно, и надо бы, и Бог благословит. А вот этого вкуса к Писанию И хорошая возможность есть, конечно, в изучении Слова Божьего. Есть специальные учебники по изучению. Кстати, ты ведешь? Нет, сейчас.
Со следующего воскресенья начинаем.
Какую тему?
Евангелие от Иоанна, вторая часть.
Ну вот. Евангелие от Иоанна, вторая часть. Попробуйте.
У всех присутствующих есть возможность 20 февраля быть на конференции в церкви Вифания.
Ага, 20 февраля, это суббота.
И как раз на эту тему книга Откровения.
Книга Откровения. Видите, как замечательно, чтобы вникать в слово. Все-таки вот в этом я вижу силу этого великого пророка. Это проникновение Божьего Слова. Оно углубляет твою веру, и оно дает тебе стимул к молитве, к близости с Богом. А это, родные мои, то, в чем мы страшно нуждаемся. Вот. Пусть Господь благословит нас, потому что Он желает этого. И для каждого из нас приготовлен Гавриил. Хотя он Гавриил один, но нам его хватит, поверьте, всем одного этого Гавриила. И пусть Господь благословит нас, чтобы мы не думали, что мы какие-то должны в состояние некие входить, чтобы это такое что-то слышать, что-то... Мой опыт был в начале пути. Мне действительно пришлось даже увидеть то, что я и не собиралась видеть. И это было совершенно неожиданно. Я и не ждала, и не гадала, и я этого не просила. Но как сказал Бог, так оно и случилось. И это было один раз в моей жизни. Поэтому я точно знаю, что совершенно искреннее изнутри обращение к Богу обязательно слышится. Как правило, у нас почему-то только в тяжкие моменты. Вот когда вот, так уж мы тогда действительно это возопим, это правильно. Но пусть Господь благословит нас, чтобы Слово Божие стало нашей сладостью, нашей радостью. Кушал я, помните, кто это кушал? Горько-горько проглотил сладость. Кто ел? Когда я, говорит, вкушал Слово Твое, оно было в устах моих горько. А когда... А? Исаия 6 глава, это о другом. Это когда он говорит, вырви это. Да. А когда я съел его, оно было страшно сладко в моем внутри во всем. Значит, видите, мы когда вкушаем, это трудно. Поедь-ка в эту Вифанию, встань рано утром, целый день изучай. А когда 2 недели надо изучать? А когда здесь прошло 2 часа, потом иди еще изучай. А потом сладко. Слава нашему Господу за этот его неизреченный дар, который он оставил нам через Божьих пророков. И пусть Господь благословит нас, чтобы мы вникали в Слово и уразумели его. А к Христу нашему Спасителю, который предан был и не будет, который воскрес, значит, ему слава и хвала. Аминь.